Занимательная дердология.
С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет.
Привет.
Доброе утро.
Доброе. Ну что же, мы будем делать?
Какая интересная тема, да. Как она мне нравится. Заставила меня подумать.
А чем она интересна? Талант либо есть, либо нет.
Да, ну вот мне понравилась ваша статистика о том, что количество талантливых людей растет. Есть у тебя предположение, почему?
Предполагает слушатель, что это связано с развитием искусственного интеллекта.
Вот мое предположение другое, но сегодня мы будем как раз говорить только
стали
о предположениях.
В себе, самооценка выросла.
Вот, да? А я смотрю, кто-то близко
начинает
мыслить.
А я тебе и на это кое-что скажу, что число душевнобольных тоже растет.
Я думаю, что число душевнобольных растет только из-за роста качественной диагностики. Потому что если мы вспомним, буквально там, а что, у нас же все нормально было, а потом посмотрим.
Никому не ходили.
Да, никому не ходили, а вот то есть, такие вещи, как тревожное расстройство, депрессивное расстройство и так далее, их просто не диагностировались. Я помню, как я была в каком-то ужасе, когда я пошла на спектакль, я вам рассказывала, спектакль «Песня нашего двора» называется.
Да,
вот прекрасный
хороший.
Спектакль, хороший. Это было не так давно, может быть, 5 лет назад. И вот я сидела, и я все знаю вот эти вот, скажем, такие советские, давние советские песни. То есть даже... И когда я начала слушать их в такой массе, я вдруг поняла, что это просто описание посттравматического стрессового расстройства. Вот начиная с Высоцкого, когда
тексты
я увидела...
Тексты слушать
начала. Да, просто я никогда... Я слушала тут одну песню и подпевала, здесь одну песню подпевала. А когда вдруг я в массе поняла, я влюбился, идеализировал... Потом я понял, как ты меня разочаровала, я тебя ударил. Тут мне было горько, я запил, тут
да.
пить не брошу. Тут не важны дети, семья, лишь бы душа не... И когда я слушаю в массе, я понимаю, что если эти песни вот так вот сложить и вырезать, то это просто глубочайшее, депрессивное и постстрессовое расстройство. Поэтому количество душевнобольных я бы отвела к тому, что, скорее всего, мы диагностируем, и все-таки мне кажется, что люди живут гораздо легче, чем они жили. Но давайте...
Таланты.
Давайте перейдем к талантам. Итак, я предлагаю, как всегда, начать с определения. Талант – это выдающиеся природные способности, проявленные в определенной сфере.
Пойдет.
Или это определенный высокий уровень развития способностей.
Видишь, выдающиеся ключевое.
Выдающиеся.
Это
да.
не субъективно ли?
Субъективно, но я думаю, что мы можем померить там выше среднего. То есть все примерно рисуют вот так, а кто-то рисует так, что впечатляюще. Все играют, не знаю, гаммы вот так, а этот выдается. То есть выходит из ряда. То есть мы тут...
Пойдет.
И
пойдет.
Мне кажется, это тоже достаточно легко проверить. Смотрите, вот дальше, следующее определение. Тут я пошла чуть-чуть дальше и выписала не только определение.
Не создала свое.
Нет, пока свое не создавала, пока все переписано. Талант формируется на основе врожденных способностей и развивается через практику при наличии благоприятных условий.
Нормально тоже.
Теперь давайте обсуждать, почему же талант развивается через практику, что такое благоприятные условия.
Сытым почему? Надо быть, наверное.
Очень близко, да? Очень близко сытым, но главное, если мы глобально, помимо сытым, очень важно для развития своего таланта определенная безопасность.
Поддержка, наверняка.
Поддержка. Ну, я бы все, вот смотрите, поддержка, любовь, тепло. Я бы все обозвала это уровнем безопасность. Назовем такое примитивные, да, были исследования, их можно даже посмотреть на видео, что происходит с ребенком, как ребенок развивается. Да, у нас была комната, где мама и есть ребенок. И вот, например, если ребенок и мама встревожены, то ребенок вот так же поджато, тревожно смотрит на маму. Если мама расслабляется, начинает листать журнал, улыбается, смотрит на ребенка, то ребенок...
Выпивать.
Хорошо.
То ребенок начинает ползать по комнате и исследовать то, на что попадает
заниматься
мамин,
своими
заниматься
делами.
Своими делами. И вот это действительно так и есть. Мне кажется, так сейчас вот я очень, знаете, дальше моя теория.
Давай.
Мне кажется, что у нашего уровня развития, у цивилизации появился запрос действительно на талантливых людей. Смотрите, как меняется врожденная культура. Если мы посмотрим, то количество запугиваний, стыжений, насилий, телесных наказаний действительно снижается. Если раньше ребенка отлупить или поставить в угол, даже в нашем с вами
нормально.
Детстве было нормой, то сейчас, конечно, это до сих пор происходит, но это осуждается. Если мы возьмем еще там 50-100 лет ранее, то это розги, это порка, а до этого у нас ребенок, он вообще не до человека.
В поле иди.
То есть смотрите, что происходит дальше? То есть вот это такой маленький исторический контекст. А если мы посмотрим на то, что происходит, то мы с вами знаем, что в момент, когда мы испуганы, мы перестаем соображать. И в момент, когда мы испуганы, мы плохо соображаем, но мы тогда достаточно хорошие исполнители.
Да.
Пойди, принеси, убери, не мешай. То есть снижается уровень интеллектуальных способностей, творческих способностей, уровень контакта с собой, но при этом мы являемся достаточно хорошими исполнителями, и чем больше мы запуганы, чем меньше у нас контакта с собой, тем больше нам... тем на более, как это, такие, любые приказы мы готовы идти. И, видимо, когда цивилизация развивалась через расширение пространства, через завоевание, захват территории, через тяжелый труд физический, то действительно очень хорошо способствовали вот такие насильственные воспитательные методы, где, в принципе, у людей снижался уровень интеллекта, собственности и так далее. И через вот этот страх они были хорошими исполнителями и тогда осваивали... Скажите мне, вот как это, экстенсивно и интенсивно? Вот экстенсивно осваивали территорию.
Какой-то момент... Не самые. Государству нужны люди послушные.
Смотри, мы сейчас не говорим о том, кто нужен государству и какому государству. Вообще в каждой семье у всех свои потребности и культурные особенности. Я сейчас говорю скорее про некий цивилизационный подход. И мы видим, что количество стран, так или иначе, людей, семей, отказывающихся от насилия, ну, оно растет. И мы можем говорить, мне кажется, вот это и есть такая некая эволюция, когда мы сначала действительно развивались больше экстенсивно, и в смысле потребностей, вот когда у человека есть потребности, там, если нужно кто-то, чтобы землю вспахал, кто-то на охоту сходил, кто-то этот, то вот этот уровень стресса, который помогает человеку меньше думать, фантазировать о трудностях и больше преодолевать вот это постоянное стрессовое напряжение, вот такая необходимость в обществе была. Конечно, мы и тогда находили людей особенно талантливых, где... контакт с собой был настолько сильный, что пробивался через любой страх, через любую оценочность, и все мы знаем и Моцарта, и Шекспира, и я сейчас не буду даже перечислять.
Их было мало.
Их было мало, да, то есть были те, кто пробивались вопреки этому. Но чем больше уровень безопасности, как Рома сказал, и сытости, и безопасности, и безопасности, и оценочности, тем больше мы просто имеем возможность думать, чувствовать, творить, размышлять про себя, говорить и творить, и тем больше у нас есть возможность развивать через практику свои природные способности.
Но ведь, например, если мы берем спорт, или если мы берем музыку, и если мы вспомним замечательный фильм «Уиплэш», в котором барабанщик стал настоящим барабанщиком только из-за того, что его унижали, били и всячески над ним издевались.
И художник должен быть голодным.
Да, я все это слышу, слушаю, поддерживаю. Смотрите, сейчас
главное...
Поддерживаю, в смысле, что мы поговорим об этом мифе.
Хорошо.
Как я и сказала, во времена нищеты, голода, средневековых пыток, инквизиции. У нас и тогда с вами жили и Гоя, и, ну, приведите меня, то есть всегда вы...
Нет, я понимаю, но просто вот у нас, например, сейчас родилось дитя, оно неплохо барабанит, и мы возьмем две семьи. В одной ему говорят, да какой же ты умница, да как же ты чудесно палочки держишь, и вот и стукаешь по барабанчику великолепно. А в другой ему говорят, так ты почему мало занимался?
Да, действительно. А если нас бить, то от страха, да, вы все знаете, что от страха мы можем и через забор перепрыгать, и от собак убежать, и продержать высокобетонную стену. И действительно, человек, используя свой талант, который выдавливается из него из страха, может достичь успеха. Счастлив ли он при этом?
Угу.
Вот меня как психолога, то есть действительно побоями, угрозами, какими-то запугиваниями мы можем достичь очень высоких результатов. Я не буду там говорить, то есть какая-то часть людей точно сломается, а кто-то, кто выдержит вопреки, достигнет сверхрезультатов. Да, правда.
Ну, как ты говоришь, это будет не единственное
последствие. Это будет не единственное последствие и не единственное. Поэтому и главный мой следующий шаг был, что угроза таланту, в первую очередь, это не голод, не физический страх, хотя понятно, что когда люди вымотанные, уставшие, там, еле выживают, то, скорее всего, на все остальное, на развитие своих способностей, навыков не хватает. Но главная угроза таланту – это оценочность.
Да, это правда.
Это оценочность и это достижение. Как только у нас есть какой-то талант, и он получается, то дальше, вот, собственно, говорят, вот, знаете, идет ребенок, вот он любит рисовать, то дальше мы уже думаем не о том, что я хочу выразить, а о том, как мне выразить это, чтобы собрать лайки, как мне выразить это, чтобы получить деньги, как мне выразить это, чтобы получить пятерку, получить награду. Вот как только я хочу получить награду, то фокус с моего таланта смещается
на вознаграждение.
И, например, сейчас я слышала, что вот одно большое исследование, что, знаете, что больше всего убивает талант? Не поверите, высшее образование.
Почему? Поверю.
Казалось бы.
Почему?
И сегментация, потому что у нас и получается, потому что ребенок, идя в школу, он начинает ориентироваться не на то, что ему нравится, не на то, что лучше, а то, что у него получается. Он пришел, у него хорошо с математикой. Значит, математика. Дальше он учит математику, физику, берет дополнительный балл, сдает ЕГЭ, дальше поступает в физико-математический вуз. И дальше уровень его, или как этот, масштаб его личности сужен до одной конкретной сферы. Он успешен, он этим зарабатывает, но... Реализация своих талантов – это то, что действительно нас ведет к некому состоянию счастья или удовлетворенности жизни. И посмотрим вот это, на вот эту некую безоценочность, да, что дети делают. Вот что они пробуют, а вот он сидит в этот пазл, запихивает. Раз, получилось, удовольствие. Вот он встал на ножки, упал, встал на ножки, получил удовольствие.
И нет еще страхов каких-то, да, пока?
Развивать свои способности в своем темпе для себя и для удовольствия – это и есть такое стремление к благополучной жизни, к большим креативным, там, общественным способностям. И по-настоящему талант, да, иногда это не... То есть это может стать фактором успеха. Но хорошо, если это становится фактором успеха, когда этот талант уже оформился. А скорее, если в этот момент, чтобы заметить этот... Ну, то есть... После перерыва я просто не продолжаю фразу, потому что вижу уже сколько времени.
Ничего, но...
Это талант у тебя, Юля.
Мы действительно прервемся на минутку.
Занимательная дердология.
Все верно, Юлия Дердо, психолог, по-прежнему в нашей студии. Сегодня ищем у вас таланты, распознаем, скажем так, и объясняем, что такое талант. Юля, очень много было уже теории, но все-таки как бы вот как найти в себе талант? Как
давай, для начала очень
определить?
Хорошо. Очень хорошо. Для начала, во-первых, многие ищут такой талант, вот знаете, вот чтобы правда, вот как они говорят, я вот хочу найти, ну, они даже называют это слово не талант, а предназначение. Вот я хочу найти такое предназначение, чтобы вставать на эту работу всегда с радостью. Чтобы вот я знал, что какая у меня цель
такое
в этой жизни. Чтобы
кажется.
Я занимался. И вот, и мне хочется сказать, друзья, такое существует. Но это такая, знаете, захваченность, в неком смысле, я бы сказала, такое предназначение, вот такой талант, который, ну, является основной характеристика личности, это действительно очень большая редкость. Это ровно те люди, о которых мы говорили, которые вот не могу не рисовать, не могу не писать. Я голодный, дети умирают с голоду, жены от меня уходят. А я, понимаете, на чердак и за работу. Это действительно великие люди, которых... Ну, их не водили ни на какие развивашки, и часто никто не поддерживал. Это вот, я не знаю, какая-то Агата Кристи, которая в 4 года, как гувернантка, да, писала, что должна прискорбно сообщить, что она научилась читать. Вот такие вещи действительно существуют, и мы, наслышанные о них, вот думаем, что талант – это вот так, который меня несет по жизни и занимает всю большую свою жизнь, и мы хотим чего-то такого, а потом разочаровываемся, что у меня этого нет. И мне хочется, друзья, и хорошо. Потому что если мы посмотрим на жизни этих великих людей, то когда у тебя, у твоей личности есть одна какая-то сильная ведущая часть личности, она правда, да, она выделяется, она дает счастье вот этой реализации, но посмотрите, какую цену они заплатили все за этот талант.
Ну давай ставки пониже все-таки.
Да. Давай ставки пониже. А вот талант как особенность действия моего, который дает мне выдающиеся, ну, то есть выдающиеся из уровня способности, есть у каждого. И определяется она в первую очередь моим удовольствием. Я хочу сразу разделить вот эту идею. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Очень многие думают, что если правда я в чем-то хорош, то вот здесь должна быть эта оценочность, вот эти
я
деньги. Вот я так пою.
Собирать стадионы.
Да, я так пою, я обязательно должен собрать стадионы, если я талантлив. Но вот здесь мне хочется сказать, друзья, вот эта путаница и мешает нам услышать свой талант и реализовывать, что если я хорошо пишу, у меня обязательно будут лайки, если у меня хорошо пишу, я обязательно соберу стадионы. Собирать лайки, получать стадионы, получать хорошие оценки, это отдельный талант. Да, это отдельный талант. Поэтому очень часто мы можем просто быть талантливы, мы что-то делаем, но это не дает нам результатов, и тогда мы вот фокусируемся на результат, отходим от себя или запрещаем себе. Поэтому первое, на что мы ориентируемся, на удовольствие. Вторую, на некую скорость прогресса.
Ну, есть, извини, пожалуйста, на секундочку, но вот удовольствие. Удовольствие же может быть...
Удовольствие.
Идти просто... на рыбалку. Ты не можешь быть... талантливо идущим на рыбалку человеком.
Смотри, да, ну потому что рыбалка, талант, это все-таки развитие способностей. Поэтому мы смотрим способности технические, вычислительные, да, эмоциональные. То есть мы смотрим, то есть идти на рыбалку, там тоже может быть какой-то талант. Я сейчас просто не могу придумать сразу способность, которая там развивается.
Ну, количество рыбы наловленной.
Есть спортивная рыбалка,
быть собой, да, быть собой, я не знаю, там, что во время этого. То есть мы находим какую-то деятельность, и первое, на что мы смотрим, на удовольствие от процесса. Вот мне нравится бежать, мне нравится петь, мне нравится печь, мне нравится рисовать. Мне нравится.
Я могу при этом петь чудовищно.
Можешь
знаешь, как
петь
мне нравится
чудовищно.
Петь? Знаешь, как я ужасно пою.
Можешь петь чудовищно. Ты будешь чудовищно. Считать тогда, что это талант у тебя, а все остальные думают, ну, боже мой.
Второе. Идти учиться в этом месте. Угу. И, скорее всего, талант, это будет некая чуть более быстрая скорость обучения. То есть мысли часто талант вот свой, я люблю петь, у меня есть к этому энергия, но я, правда, не попадаю ни в одну ноту. Вот, понимаете, если, грубо говоря, Моцарт бы родился в семье сапожников, вот у него мог быть этот талант, но как бы это было бы чудовищно до тех пор, пока его кто-то не обучил. Угу. Поэтому второе, что мы делаем, мы идем учиться, и, опять же, лучше всего учиться для себя, а не того, кто тебе ставит оценки и говорит, как надо правильно, а поддерживает в этом. И тогда скорость обучения здесь, ну, как бы большая. И дальше ты создаешь, как бы третий критерий, ты создаешь, у тебя здесь есть творческий потенциал. То есть чаще всего, если это твой талант, вот, например, кто-то рисует, я вот рисую, я получаю большое удовольствие от рисования. Но, во-первых, мне довольно скучно учиться, во-вторых, я не способна придумать ничего, я никогда не могу нарисовать, то есть я могу что угодно скопировать.
Я поняла.
Но я не способна придумать ничего нового. А вот талант, он чаще всего совмещен с креативностью, то есть ты не просто готовишь, а ты прочитала один рецепт, второй тебе, и ты придумываешь что-то от себя. Вот это три, да, вот это три составляющих таланта, где есть большое удовольствие, ты готов это делать бесплатно, более того, чаще всего стараешься это делать сам для себя так, чтобы никто не видел. Это, помните, в юности, когда мы писали в тетрадочке и так далее, а как только мы думали, что я принесу и покажу эти стихи одноклассникам, все, уже рука не идет. То есть первое, я готов это делать для себя, сам с собой, для большого удовольствия. Второе, скорость или продуктивность в обучении или в создании, да, тут время меняется по-другому, действительно идет. И третье, в этом месте я способен придумать, создать, переделать что-то новое. Вот это действительно таланты, когда я не просто способен играть гаммы и так далее, а у меня в голове немножко звучит своя...
Ой-ой-ой,
мелодия.
Это серьезное требование.
Знаешь, это вообще не требует. Недавно буквально моя подруга, ей 45 лет, и она вдруг говорит, Юля, смотри, она начала писать музыку. Она даже не закончила музыкальную школу. Она шла себе, я говорю, подожди, а как, что? Она говорит, я бросила музыкальную школу, потому что я туда шла в детстве, у меня в голове были какие-то мелодии. А меня заставляли вот эти гаммы, сольфеджио и так далее. И вот, наконец, 45 лет я нашла преподавателя, который сказал мне, хорошо, не надо вот этого всего.
Не будем
я покажу ерундой. Тебе, я покажу тебе, как плати. Сыграть то, что у тебя звучит. И у нее это звучит, она знает, как бы, и так далее. Я не, то есть она пишет их для себя, она сыграла это мне, я не знаю, сыграла ли она кому-то еще. Я не способна никак оценить уровень этих мелодий. Но она за это... То есть когда ты реализуешь свой талант, ты в этот момент счастлив. Вот я знаю своего друга, который также уходит пораньше куда-то, он пишет что-то для себя, мы ни разу этого не видели, но он говорит, когда я знаю, что я приду домой, и там лежит вот это, и я вот эти два часа, я буду счастлив.
Получается, талант — это то, о чем знаем только мы.
Иногда. Что, нет, талант не можем, может реализовываться. Талант может реализовываться, когда он достаточно созрел и сформирован. Но вопрос, смотри, давай я так вот тебе скажу. Когда я, например, выходила, вот я так могу сказать, я считаю себя талантливым психологом, можете кидать в меня что-то, но я помню, как что-то. Я начинала.
Там
20 лет назад. Нет, я вот тогда еще начался блог, по-моему, еще ЖЖ были какие-то эти. Я как раз ходила, я говорила, что ну я пишу, но никто не лайкает. У меня такие статьи, зачем тебе? Я говорю, ну а как я пойму, есть ли отклик? Как я пойму, талантлива ли я? И я помню, почему это запомнила, вот я это обсуждала со своим терапевтом, что я чувствую, что мне есть что сказать, и я вот это все писала, ничего не собиралась, я поэтому, это было много лет, потом был какой-то перерыв, я уже не помню, то ли на декрет, то ли на что-то, а потом вдруг я помню, что меня какая-то тема возмутила, то ли отношение к детям, то ли насилие по отношению к... И я просто начала спорить, тогда вот это были такие вот околоведическая культура, что вот женщина там должна. И меня так разрывало, я не могла молчать, что я просто вот это вот так вот, вот так вот писала. И вдруг в какой-то момент я... И на это вдруг полились отклики и так далее. И в какой-то момент я вдруг поняла, что я не считаю, сколько человек у меня в эфире, 3 или 300. Я говорю о таком важном для меня.
Дердология начала.
Да, и вот, понимаете, и да, и с тех пор я говорю, я делаю это публично и так далее. Но я с тех пор больше никогда не считала, когда я поняла, вот, если оно вот горит внутри, если это, ну, вот этот талант сказать о чем-то таком, что очень трогает.
Смотри, у нас не так много, прости, не так много времени, мне кажется, важный момент. Мы с этого начали, что сейчас общество меняется, но общество меняется иногда, к сожалению, с перегибами. Что делать с мамами, которые всеми силами хотят найти талант в сыночке-корзиночке? И тратят на это, и водят его по...
Смотри, очень
ждут
хорошо
от
вот
него.
Этим мамам послушать и понять, что они хотят от сыночки-корзиночки не таланта, а успеха. Угу. Просто они хотят такого успеха, как бы немножко такая хитрость, понимаешь, наша собственная психика играет хитрость. Раньше тебе сказали, вот хочешь воспитать олимпийского чемпиона, на тренировке 10 раз в день в один, на диете, ну, как бы, да, как бы гоняй, насилуй, условно говоря. Либо сломается, либо выдаст сверхрезультат. Они такие, не, ну прям насиловать-то мы не хотим, а вот мы выжмем из него талант. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок нашел талант, дайте ему возможность жить, получать удовольствие и слушать себя. И будьте готовы к тому, что да, это может быть очень тихий успех, что он будет там, не знаю, талантливым учителем или сельским врачом, и, ну, так, счастливым, или там психологом с небольшой аудиторией. Ну, как бы, правда, это не про какие-то жизненные успехи, вот такие сверхзначимые.
Так это не популярна у тебя психология, Юля? Сейчас сколько людей расстроятся от того, что, ну, как талант, который, значит, надо держать в себе или только для себя.
Не надо, не надо. Я просто к тому, что как только вы ставите за него задачу достичь сверхуспеха, то, например, тогда, вот, понимаете, вот, как, ну, ездить на другие проекты, тратить время на другие масштабы, тогда время и силы уходят на достижение успеха, на зарабатывание деньги, на зарабатывание популярности. Это отдельный навык, иногда связанный с талантом, а иногда вообще не связанный. И мы все знаем, есть те, кто пишет великую литературу, а есть те, кто легко входит в любые союзы писателей и получает награды. Иногда это одно и то же, а иногда это совсем не связанные вещи.
А помнишь, мы с тобой как-то говорили про то, как понять, занимаешься ты ерундой или нет, попробовать продать это не только друзьям. Да, и вот, например, что-то, что по всем этим пунктам, да, приносит тебе, да, удовольствие, и просто и что-то новое ты слепил, какую-то особенно, да, уродливую, да, жабу. Но эта жаба, кроме тебя, никого совершенно не волнует. Да. Ты же все равно какой-то талант или нет?
Да, это возвращаясь к моему примеру, который, да, я только что лично привела. Тут главное вот этот вопрос, там, врать себе или не врать. Что пока я собирала лайки и пыталась угадать вкус аудитории, это, да, точно было не талантливо, оно не продавалось и не лайкалось. Когда я встала на свою вот эту вот какую-то, поймала свою талант, свою находку, вот, ну, там, и так далее, то я бы не стала продавать. У меня не возникло больше вопрос, успешно или неуспешно. Я поняла, что об этом надо говорить. Поэтому, действительно, если мы себя ищем, мы смотрим, где получается, где не получается, смотрим. Тут, знаешь, про какое-то такое вот прошлое. На прошлый же, да, раз мы говорили, что самое главное, вот про обман на прошлое. Ты помнишь, я говорила, что самая тяжелая ложь, это когда мы лжем себе. Да. Когда вот как раз мы говорим, что я такая вот там, не знаю, талантливая, я плету это фенечки, это мое предназначение. А, и у меня вот как бы есть вот это такое... И вот, ну, проверь. Реально, проверь и посмотри, а если не это? Или это, но ты сфокусирована на... Ну, то есть, это чуть более тонкий момент. Но когда мы делаем вот что-то вот по-настоящему, у нас не возникает вопрос, насколько оценки. Это... Да, оценки. А если у нас есть эти сомнения в поиске себя, то, да, ее можно спросить, обдумать и понять, что сейчас, например, фокус на оценку мешает реализовать мне талант. Или правда, я бьюсь во что-то, что мне никак не дается.
Спасибо огромное. С нами в студии была психолог Юлия Дердо.